بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد продолжаем читать متن الوراقات إمام جويني رحمة الله عليه следующая строчка متن والفقه أخص من العلم то есть фик в терминологии ученых в понятии ученых является более частным вариантом чем знание то есть каждое фик является знанием но не каждое знание является фикхом как это понять Например, если человек хорошо разбирается, например, в грамматике, или хорошо разбирается в акиде, или хорошо разбирается в хадисе, мы говорим, этот человек алим по грамматике, или этот человек алим по акиде, или этот человек алим по вопросам хадиса. Но мы не говорим, этот человек факих в грамматике, или этот человек факих в акиде, или этот человек факих в хадисе. Поэтому, хотя в языке фик и ильм – это вещи похожие, то есть знание и понимание, вещи похожие. Но в терминологии ученых фик относится именно к тем знаниям, к тому знанию, которое занимается изучением хукмов шариата. То есть хукмов шариата, мы рассказывали, что это такое. И поэтому не каждое знание шариата занимается хукмами. Не каждое знание, не каждая шариатская наука именно занимается хукмами. Фик – это отдельная шариатская наука. Хадис занимается там, словами пророка, алейхиссаляту вассалям, изучением цепочек передач. Тафсир – И наука муфассира занимается толкованием Корана, изучением толкования Корана. Мутакаллимы занимаются вопросами акида и так далее. Все это является ильмом, но не все это является фикхом. Поэтому фикх употребляется исключительно к науке, задача которой изучать хукмы шариата в отношении тех или иных действий, которые человек совершает. И имам Джувейни говорит «Аль-фикх ху ахассу мин аль-ильм». То есть фикх – более частный вариант, чем знание. И так как мы сказали, что мы пытаемся изучить понятие усуль-уль-фикх, и все вот эти нюансы, которые мы разбираем, это все вещи, связанные с таарифом, с определением усуль-уль-фикх. И все эти определения, которые дает шейх, это очень важные понятия, их нужно заучить. Поэтому те талибы, которые хотят слушать эти уроки, крайне советуем им заучивать этот матан наизусть. Потому что все эти определения в дальнейшем при изучении усуля, они необходимы. И без понятия этих определений в дальнейшем изучать усуль не имеет никакого смысла, ибо ничего не будет понятным. Поэтому шейх, разбирая понятие усуль-уль-фикх, мы разобрали, что такое асаль, разобрали ему антоним фар, разобрали, что такое фик, разобрали, какие бывают хукмы шариата, и теперь говорим, что фик более частный вариант знания. Дальше шейх, рахматуллах алейх, дает понимание аль-ильма. Что такое ильм вообще, что такое знание? Шейх, рахимуллах, говорит, «Аль-ильму ма'рифатуль ма'люми аля ма хуа бихи». То есть знание – это познание познаваемого таким, как оно есть. Или ученые еще добавляют «Ма'рифатуль ма'люми аля ма'хуа бихи филуакия». То есть так, как сама вещь существует на самом деле в этом объективном мире. То есть знание – это знание о чем-то, соответствующее истине, соответствующее действительности. Например, человек знает, что его отец, например, находится в городе Каир. Это является знанием. Если он думает, что его отец находится в Каире, но на самом деле находится в Дамаске, это не является знанием, это является джахлем, это является невежеством. Поэтому знание – это познание вещи, какая она есть на самом деле. В целом, среди ученых по усулю есть расхождение, можно ли дать таариф, можно ли определить знание, можно ли дать ему четкое определение, ибо мы знание определяем через знание. И поэтому некоторые ученые говорят, что знание в принципе не можно дать ему определение. Другие ученые, большинство ученых древних склоняются к тому, что знание можно определить, можно дать ему определение, такое, как дал шейх рахматуллах здесь. Дальше, чтобы понять, что такое знание, нам надо понять, что такое незнание, что такое джагль. Аль-джаглю, то есть невежество, тасаввуру шей и представление какой-либо вещи, аля хиляфи махуа бихи, противоположное тому, как оно есть на самом деле. То есть невежество – это антоним знания. И невежество бывает двух видов. Ученые выделяют невежество двух видов. Джагль басит, то есть явное невежество, очевидное невежество, это когда у нас нет информации о чем-то. Например, у нас нет знания о том, что находится под землей. И у нас нет знания, что находится под глубинами моря. Или, например, нам задают какой-либо вопрос по шариату, мы не знаем на него ответ. Это является джагль басит, то есть простое невежество, потому что оно состоит из одной части. Это незнание вопроса, абсолютное полное. Другой вид невежества называется джагль мураккаб. И это невежество, то есть составленное, сочлененное невежество, оно состоит из двух моментов. Первый момент – человек думает, что он знает, и второй момент – это его незнание конкретного вопроса. Например, как мутазилиты говорят, что Аллах Субхану Тааля нельзя увидеть. В этом их утверждении есть два невежества. Во-первых, они не знают, они считают, что у них есть знание в этом вопросе, а у них его нету. И второй момент – они ошибаются в этом вопросе. То есть есть две момента ошибки. То, что они полагают, что у них есть знание, и, собственно, их незнание этого вопроса. То же самое, когда муджасима или антропоморфисты утверждают, что Аллах Субхану Тааля находится на небе, в этом вопросе они проявляют два вида джахля, два вида невежества. Во-первых, они считают, что у них есть знание в этом вопросе. И второе, собственно, ошибка, убеждение о том, что Аллах Субхану Тааля занимает место или имеет направление. Это джахль. И этот джахль называется джахль мураккаб, составленное невежество. Поэтому шейх рахматул алей здесь, когда дает нам определение, говорит «аль-джахль тасавуру ши'и аля хиляфи маху абихи», он дает определение «аль-джахль мураккаб», то есть составленное, сочлененное невежество. Ибо это представление о вещи, то есть у человека есть представление о чем-то, например, мутазилит утверждает, что Аллах Субхану Тааля нельзя увидеть, или муджасима, антропоморфисты утверждают, что Аллах – это тело, которое занимает место. У них есть тасаур, некое представление о вещи, «аля хиляфи маху абихи», то есть в противоположность тому, как есть на самом деле. На самом деле Аллах Субхану Тааля можно увидеть в раю, на самом деле Аллах не является телом и не занимает места, и не имеет направления. Поэтому здесь в Матнуль Варакат джахль имеется в виду джахль мураккаб, ибо он состоит из двух частей. Собственно, отсутствие знания и убеждения в отношении вещи, которое противоречит тому, какое оно есть на самом деле. Это называется аль-джахль мураккаб. Следующее, мы переходим к видам знания. В целом ученые выделяют два вида знания. Аль-ильм бывает хадис, сотворенный, это знание творения. И кадим, предвечное знание Аллаха Субхану Тааля. И им может быть описан только Аллах. Поэтому знание Аллаха, оно не является ни приобретенным, оно не изменяется, оно не имеет границ, оно не имеет какой-то структуры. Просто знание Аллаха Субхану Тааля охватывает каждую вещь. Аллах Субхану Тааля знает то, что произойдет, знает то, что могло произойти, знает, что никогда не произойдет и так далее. То есть его знание охватывает все три категории обязательного, невозможного и допустимого. Поэтому его знание кадим, предвечно. Что касается знания хадис, то есть того знания, которое приобретаемо или получаемо, оно делится на два вида. Есть знания зарури и муктасаб. Зарури – это то знание, которое очевидно для человека. И как шейх рахматулла алей говорит, «Аль-ильму зарури», то есть знание очевидное, «ма лям яка ан назрин ва истидлялин». Это то знание, которое не пришло через размышления и через доказательства, «каль ильми луакии», как знание проистекающее, получаемое нами, «би ихталь хавасиль хамс», через одно из пяти источников, чувственных источников восприятия человека. То есть здесь в данном случае имеется в виду аллятихия, то есть какие пять источников чувственного познания. Асам – это слух, вальбасар – это зрение, валлямс – это осязание, ващам – обоняние, вазаук – это когда мы познаем что-то, когда пробуем это на вкус. То есть это пять основных источников чувственного познания. И если человек, например, видит какую-то вещь красной, для него очевидно, что эта вещь красная. Он не будет размышлять, красная она или черная. Или если, например, он слышит какой-то звук громкий, он не будет думать, тихий это звук или громкий, или что он услышал. То есть это очевидные вещи, над которыми он не размышляет. Или человек что-то потрогал, он понял, мягкий это предмет или твердый, или что-то попробовал на вкус. И то есть это знание очевидно для человека, приобретаемое естественным образом. Поэтому оно называется «рейн-зарури», то есть понятное, очевидное знание. Также «рейн зарури» бывают вещи, априорные знания. Например, то для человека понятно из его естества. Например, что часть не может быть больше целого. Это знание очевидно для человека, и тут не нужно долго размышлять для понятия этих вещей. То есть как бы очевидное знание. Также авиттаватур, то есть то знание, которым мы получаем через цепочку передатчиков мутаватир. Мутаватир – это та информация о неком явлении, которое доходит до нас через огромное количество передатчиков, которые не могут сойтись на лжи. То есть не могут, настолько их много, что они не могут сговориться о какой-то лжи, и поэтому эта вещь очевидна для нас. И также передаваемая информация, она должна быть такого вида, который познается через чувственные органы. То есть это не может быть некое суждение. То есть, например, утверждение о том, что мир имеет начало, это не может быть передано через таватур. Это не вещь, которую могут люди увидеть. Это вещь, для которой нужно размышлять. И поэтому такого рода суждения не могут быть мутаватер. Мутаватер может быть «я увидел», «я слышал», «мне сказали», «я трогал» и так далее. То есть то, что мы получаем через чувственные органы, то, что мы слышим, видим, такие вещи могут быть мутаватер. Поэтому и здесь не имеет значения, кто передает, мусульманин, не мусульманин. Поэтому мы знаем, например, что Америка существует, даже если там не были, потому что огромное количество людей передают нам знания о существовании этой страны, и даже если это не мусульмане, они все в целом не могут сговориться на этой лжи. Поэтому мы знаем, изучаем географию, изучаем разные страны и континенты, не находясь там, не получая знания об этом непосредственно через свой личный опыт. Поэтому такое знание, оно тоже эльм-зоруи, очевидное знание, над ним мы не размышляем. Поэтому мы не думаем, а существует Америка, не существует, может быть, это вымысел, или есть Мекка и Медина, или нет Мекки и Медины, хотя мы там сами не были, те, кто не совершал хаджи, например, или есть там город Дамаск, или нет города Дамаск, и так далее. Эти вещи очевидны, априорные для нас, ибо получены через познание методом таватур. То же самое, например, как знание о том, что был пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, мы его лично не видели, но о нем сообщается в Коране, о нем сообщается, о нем передают через цепочку мутаватер от сподвижников пророка, алейхиссаляту вассалям, и так до наших дней информация о том, что он существовал. Или знание о том, что имам Шафи, рахматулла алей, существовал. И другие великие ученые. То есть знание об этом передается через цепочку, в которой передатчики не могли сговориться на лжи. И поэтому такого рода знание и такого рода информация, оно является таким же знанием, как будто мы лично это увидели или мы лично это слышали. И такое знание не ставится под сомнение и не требует дополнительного размышления. И поэтому такой вид знания называется «ильм зарури» – очевидное знание, априорное знание. Следующий вид – «вамма ильмуль муктасаб фахуль мукуфу аля надри валь истидляль». То есть вид муктаса, приобретаемого знания, это то знание, которое зависит от размышления и приведения доказательств. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что такого рода знание требует дополнительного размышления, требует, чтобы мы привели доказательства для него. Например, если мы возьмем шариат, является «ильм зарури» очевидным знанием для нас, что намаз обязателен. И мы знаем это не потому, что даже люди, которые никогда в жизни Коран не держали в руках, никогда в жизни ни один хадис пророка, алейхиссаляту вассалям, не слышали, не держали ни одну книгу по шариату, они знают, что намаз обязателен, они знают, что вино харам, даже не мусульмане обладают этим, некоторые не мусульмане обладают этим знанием, даже ничего не читая по исламу, потому что это знание передается методом таватур. И в нем не нужны какие-то размышления, не нужны какие-то дополнительные доказательства об этом знании. Но есть то знание, которое требует дополнительного размышления, дополнительных доказательств. Например, намаз витру, как мы разбирали. Ханафиты говорят, что это ваджиб, шафиты говорят, что это сунна муаккада. И поэтому те хадисы, которые приходят на этот счет, они нуждаются в навре, в размышлении, в мнении, суждении. Поэтому источником такого суждения является знание, ван, суждение, и оно не очевидно для людей. Не все люди единогласны в том, что этот хадис надо именно так понимать. Поэтому ученые расходятся, ибо есть часть Корана и Сунны, которая очевидна и из которой можно вывести только один смысл. А есть часть Корана и Сунны, которая не очевидна. И из этого хадиса можно несколько смыслов вывести. И поэтому как в аяте сказано «вам саху бир усикум», то есть «протирайте свои головы». И здесь имам Шафи, имам Абу Ханифа и имам Малик, рахматулла алей, разошлись, как понимать этот аят. Ибо харф би, то есть бир усикум, то есть ваши головы. Имам Шафи, рахматулла алей, сказал, что харф би в данном случае имеет в виду любую часть головы. Соответственно, даже если ты протерешь один волосок, будет этого достаточно. Имам Абу Ханифа сказал, нет, здесь имеется в виду то, чем ты будешь протирать. Поэтому минимум является протереть ту часть головы, которая соответствует ладони. И посчитав, это будет 1/4 головы. Имам Малик, рахматулла алей, говорит, биру усикум, имеется в виду всю вашу голову. И все такого рода понимания, три этого вида понимания, они с позиции арабского языка подходят. И как имам Шафи можно понять, что можно протереть достаточно хотя бы одну, любую часть головы протереть, то есть даже если волосок ты протрешь, эту масху омовение будет достаточным. Или как имам Абу Ханифа, рахматулла алей, понял, что нужно часть часть головы, то есть 1/4 часть протереть, или как имам Малик рахматуллахи алейхи, что нужно всю голову протереть. Ибо вот такого рода аят, он является источником, он нуждается в занне, в мнении, суждении, какой же тот минимум, который нужно протереть. И такое знание, оно не ильм дарури, не очевидное знание. Поэтому ученые шариата по-разному толкуют хадисы и аяты и приходят к разным выводам, ибо они толкуют неочевидные вещи. Некоторые могут сказать, Коран и Сунна одна, почему есть разные мазхабы или разные течения? Потому что Коран и Сунна делятся на два больших раздела. То, в отношении чего очевидный смысл, то есть оно является далиль кат'и, такой нас и такой текст, который можно понять только одним образом. Дополнительных смыслов в нем нету, и никак по-другому его нельзя понять. И в этих вопросах среди ученых нет расхождения. Есть часть Корана и Сунны, смысл которых нуждается в дополнительном размышлении, суждении. И результатом этого суждения могут быть разные выводы. И поэтому одни мучтахиды могут прийти к одному выводу, другие мучтахиды могут прийти к другому выводу. И если этот мучтахид достиг определенной степени знания, то его вывод законен. Его вывод законен, и ичтихад, к которому он пришел, является законным мнением в шариате, потому что само это доказательство допускает двойственное или тройственное толкование. И поэтому источником этого толкования является мнение. И эти мнения могут расходиться. Как, например, было с аятом, как мы процитировали, с аятом касательно масха, протирания головы, какой же минимум, который нужно протереть. Поэтому это знание, оно называется «ильмуль муктасаб», то есть приобретаемое знание, «вахуаль маукуфу», и оно нуждается «аля наври», на суждение. То есть мучтахид размышляет над этим аятом, выводит какое-то суждение, «валистидляль», и доказательство. Дальше Шейх Джувейни Рахимулла говорит, «Навр», то есть мы сказали «аль ильму муктасаб, фахуаль маукуф аля навр», на размышление. Он зависит от размышления, нуждается в размышлении. Дальше дается определение, что же такое «навр». А «навру гуаль фикру» – это мысль «фихалиль малури фи», о состоянии того, о чем мы размышляем. То есть в данном случае «фикр» и «навр» являются одним и тем же. То есть имам Джувейни одно разъясняет или поясняет через другое. «Фикр» – это и есть «навр», «навр» – это и есть «фикр». То есть «навр» и «фикр» в данном случае являются синонимами. То есть он одно понятие объясняет через другое. То есть «навр» – это суждение, размышление о состоянии того, о чем мы размышляем, или о том, о чем мы выносим суждение. «Валистидляль талябу далиль», а «истидляль» – это требование доказательства, поиск доказательства. Соответственно, ученые говорят, что «навр» и «истидляль» являются одним и тем же. То есть, если мы хотим понять в отношении чего-то, того, что нуждается в дополнительных размышлениях, мы должны найти то доказательство, на котором мы будем опираться в нашем суждении. Поэтому то маять, в отношении которого есть хиляв, «мам сахоби русикум», там ученые опираются на арабский язык, на грамматику. То есть, все три варианта, которые есть в этом вопросе, все они опираются на разное толкование «харф-би», то есть «харфу-джар-би», и этого предлога, и различный смысл, который он обладает. И это является «истидлялем», «талябуд-далиль», и это является «далилем». «Вот далилю гуваль муршид или аль-матлуб». «Далиль» – доказательство, это путник, проводник к требуемому. То есть «далиль» нас приводит к «матлубу». «Матлуб» – это то, что мы ищем, то есть окончательное решение. То есть у нас есть некий аят, в отношении которого смысл не ясен, он не очевиден. Мы опираемся на какое-то доказательство. И это доказательство является тем, что приводит к нас к искомому. Искомое является хукум из этого аята, что, например, минимум – это вся голова, или минимум – это часть головы, или минимум – это хоть любая часть, и так далее. Это является матлуб, искомое, то, к чему мы и идем, и то, что мы ищем. Следующее понятие «аван» – это мнение в отношении чего-то. «Ван таджвизу амрейн» – это допущение неких двух вещей, «ахадухума азхару миналь ахар» – одна из них более явна, чем другая. В данном случае имеется в виду, что те аяты или хадисы, смысл которых не очевиден, итогом и результатом размышлений о них не может быть знание, ильм, ибо отрицание ильм является куфром. Потому что отрицанием очевидно известных вещей, что эти вещи очевидно дошли от пророка, алейхиссалату вассалям, это является куфру. Будь то отрицанием фарза или даже отрицанием явной сунны. Например, если человек будет говорить, что сивак, нет такой вещи, или это там бид'а в исламе, или пророк, алейхиссалату вассалям, не пользовался сиваком, или сиваком не нужно пользоваться, эти вещи являются куфром. Даже если сам сивак является сунной, не является фарзом. Поэтому отрицание очевидных вещей – это является куфр. Что касается отрицания Аллаха, то куфром это быть не может, ибо это вещи не очевидны, это вещи, над которыми нужно размышлять, вещи, над которыми являются источником иджтихада. Поэтому шафииты говорят, что, например, минимум протирания, омовения, протирания головы – это один волосок. Ханафиты, например, считают, что это четверть головы, маликиты, что это вся голова. Но так как все эти три точки зрения – результатом всего этого является ван, лишь суждение, но не ильм, не стопроцентное знание, не сто на сто, то поэтому они друг друга не обвиняют, не называют заблудшими, не называют кафирами, что, мол, ты отрицаешь фарз, и ты поэтому кафир. Потому что этот фарз, даже если шафиты говорят, что ваджиб там такой-то, или ханафиты говорят, что там ваджиб такой-то, или маликиты, то друг друга, то есть другие мазабы, если они расходятся с ними в этих вопросах, они не такфирят, потому что это мнение, к которому они пришли через ичтихад, через зан, допущение. То есть они допускали несколько вариантов, что признают, что такой вариант тоже допускается с позиции арабского языка, такой вариант тоже допускается, но наш вариант азгар, более явный, более очевидный, чем ваш вариант. То есть так они считают. Поэтому эти моменты, возможность такого трактования, она допускается. Поэтому у каждого мазаба в данном случае есть далиль, есть доказательства. Просто каждый имам, в зависимости от своего усуля и своего ичтихада, считает, что вот такого рода допущение более вероятно, чем другое допущение. Поэтому и мы не можем полностью отказаться от всех мазхабов, сказать, что один правильный, другой ошибся, потому что у него далили не было. Дело здесь, в данном случае, в проблемах между мазхабами не в том, что у кого-то нет далиля, а в том, как эти далили понимать. А в понимании расходится в зависимости от усуля имама. Поэтому и мы никогда не сможем уйти от хиляфа в вопросах фикха. Это данность в шариате. И эту данность надо правильно понимать и понимать, почему хиляф есть, какой источник этого хиляфа. А источник именно этого расхождения в шариате в том, что часть Корана и Сунны и его понимание неоднозначно. И для понимания нужно размышлять над этим. И итогом этого размышления может быть разные суждения. Один может прийти к такому выводу, другой может быть прийти к такому выводу. И оба этого вывода законны, и оба этого вывода имеют свои доводы, свои доказательства. Мы же мукаллиды, простые люди, которые не знают тонкости шариата, не знают, никогда не приблизятся к тем знаниям, которые были имамов. Мы просто берем одно из мнений и ему следуем. Берем одно мнение и ему следуем. Следующее понятие, которое шейх рахматуллах алейхи рассматривает, это шак, сомнение. Ашвашакку таджвизу амрейн ля мазията ли ахадихима аляль ахар. То есть сомнение – это допущение двух вещей, и нет превосходства одной вещи в отношении другой вещи. То есть мы, это, грубо говоря, 50 на 50. Если выстроить вот в процентной классификации, можно сказать, что ильм – это 100% знание. Зан – это то, что находится от 51% до 99%. Это является зан. То есть это более вероятно, из двух допущений более вероятное допущение. Шак – это когда 50 на 50. То есть у тебя нет никаких доводов, которые бы позволили бы тебе одну точку зрения предпочесть другой точке зрения. Это называется шак, сомнение. То есть когда 50 на 50. То же мнение, которое является марджух, то есть то мнение, которое является меньше 50%, это называется вахм, то есть как воображение или неправильное представление. А ноль – это джахль. То есть джахль – это 0%. Значит, если у нас есть, например, две вещи, и между ними есть выбор. 0% – это джахль. От 0 до 49 – это вахм. 50 на 50 – это шак. От 51 до 99 – это лан, и 100% – это ильм. Вот так можно выстроить эту степень уверенности, степени убежденности о правоте или неправоте в отношении какой-либо вещи. Вот такую градацию или такую классификацию выделяют улема по усулю, который именно занимается этими понятиями, что есть знание, что есть суждение, что есть сомнение, что есть невежество и так далее. Все эти категории разбирает усуль фикх. И все вот эти нюансы, которые мы разбираем, все это потому, что мы узнаем, что же есть знание, что же есть ильм. Потому что усуль фикх – это наука, которой мы занимаемся и которую изучаем. И чтобы понять, что такое наука, мы должны понять, что такое суждение, что такое сомнение, что такое невежество, что такое знание и так далее. Ибо все эти вещи важны для понимания и понимания природы многих моментов в шариате. И теперь в итоге мы подошли к главному моменту, и для чего, собственно говоря, все вот эти вопросы и все эти терминологии мы разбирали, к понятию усуль-фикх. Усуль-фикхи туруку аля сабиль-иджмаль. То есть мы разобрали, что такое усуль, мы разобрали, что это фикх, что фикх это маарифатуль ахкам и шариа аля титарику аль-иджтихад, то есть это познание хукмов шариата,
источником знаний, о которых является иджтихад. И теперь усуль-фикх, туркуху, то есть это пути фикха, гу в данном случае имеется в виду фикх, аля сабилиль иджмал, в общем. То есть имеется в виду, что фикх, он касается конкретных вопросов. Например, намаз обязателен, пост обязателен, зина запретна, или витр сунна муаккада, или с имуществом несовершеннолетнего, если оно достигает нисаба, нужно платить закат. И такого рода знания. Или что намерение пост месяца Рамадан нужно совершать перед каждой ночью, перед каждым следующим днем поста и так далее. То есть это является фикх. Это конкретные частные вопросы. А усулюль фикх, Туркуху аля сабиль иджмаль. То есть это пути фикха в общем. Пути фикха в общем. Ва кайфиятуль истифадати минха. И то есть пути и способы получения пользы через эти пути, которые мы изучаем. То есть способ получения пользы и как эти пути, общие пути фикха изучать. Что здесь имеется в виду? То есть мы сначала изучаем усуль фикх, что есть доказательства. На что опираются факихи при вынесении решения. Как они понимают Коран и Сунну, как они понимают, что такое кияс, что такое иджма, какие виды иджма бывают, какие виды хадисов бывают и так далее. То есть сначала изучаем источники решения, туркуху аля сабиль иджмаль, то есть пути фикха в общем, то есть доказательства фикха, на что опираются факихи при вынесении решения. Затем мы изучаем кифиятуль истифадати минха, пути и способы получения пользы от этого знания. То есть как факихи делают иджтихад, как факихи при наличии противоречия между двумя хадисами, что они делают. Если есть один хадис, который указывает о запретности действий, другой о дозволенности, ученые начинают сравнивать, что если мы знаем, что один был раньше сказан, другой позже, значит, тот, который был позже, отменяет тот хадис, который был раньше. И так далее. То есть способы решения противоречий между доказательствами. Все это изучает наука усуль-фикх. Также здесь шейх рахматуллах не сказал об этом, но тоже является обязательным как бы разделом усуль-фикх сифатуль муфти валь мустафти. То есть качество, которыми должен обладать мучтахид, и тот, который спрашивает и задает вопросы мучтахид. То есть ахкамуль мучтахидин – это третий аспект усуля. Поэтому усуль состоит из трех больших частей. Первое – это туркуху аля сабиль иджмаль. То есть методы и доказательства фикха в общем. То есть изучается Коран как источник, изучается Сунна как источник и так далее. Затем кефитуль истифадати минха – способы использования этим, как пользоваться этими источниками и качество того, кто имеет право пользоваться этими источниками. Поэтому не каждый человек может заниматься иджтихадом, не каждый человек может толковать Коран и Сунну, не каждый человек может делать кияс, совершать кияс, не каждый человек может решать противоречия между хадисами и так далее. Есть тот необходимый уровень знания, та, так сказать, планка, до которой он должен достичь, до которой он должен дорасти. Если он не доходит до этого уровня, ему заниматься иджтихадом харам, он занимается не своим делом, он является лжецом. Поэтому любой хукм, к которому он придет, является ложным. И за каждый из этого хукм, к которому он приходит, не достигнув степени иджтихада, ему будет грех. Так же, как если мучтахид, достигнувший степени иджтихада, совершает иджтихад, и даже если он в этом вопросе будет неправ, ему будет один аджр, согласно хадису пророка, алейхиссаляту вассалям. Если он прав, то два аджра – за правоту и за проявленное усердие. А мучтахид, который был неправ, он получает награду за проявленное усердие и за тем, что он занимается своим делом. Тот же человек, который не достиг степени иджтихада, занимается иджтихадом, на нем будет грех. И не имеет значения, прав он в этом вопросе, не прав. Он занимается не своим делом. Он вводит в заблуждение других людей. Ибо само его суждение, даже оно не заслуживает доверия. Потому что так же самое мы знаем в шариате, мы не принимаем свидетельство лжеца, но нет... У нас же нет стопроцентного знания, что он врет в этом вопросе, вот в данном моменте, что этот лжец, который подозревают и которого есть точное доказательство, что он врет, у нас же нет стопроцентной уверенности, что он врет всегда и во всех вопросах. Просто есть вероятность лжи, и он один раз был замечен за этим. Поэтому мы и не слушаем его, мы не будем опираться на его сообщение, даже... В принципе, он, может быть, и не врет в каком-то конкретном вопросе, но не заслуживает доверия. То же самое и с мучтахидом и не мучтахидами. Человек, который не достиг степени иджтихада, он, в принципе, подозреваем в ошибке, и он, в принципе, не достиг степени, позволяющей ему выносить суждения. И хотя он в каком-то вопросе, может быть, и прав, но его правота или ошибка не имеет значения для нас никакого. А правота имеет значение или ошибка, чья для нас имеет значение, это... мучтахида. Поэтому мучтахиды ошибаются друг для друга, но не ошибаются для мукаллида. Поэтому иджтихад ошибочен, например, одного мучтахида для другого мучтахида. Для нас же, для мукаллидов, нет ошибочного иджтихада. Есть иджтихад, за которым мы следуем, и за которым мы не следуем. Так что это очень важный момент в понимании усуля. Иншалла, на этом закончим. Алхамдулиллахи раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайдина Мухаммада ва аля алихи ва асхаби аджмаин.